Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Глава 10. На берегу Божьей реки. 4 марта. От ужасов и страданий всемирной войны, грохочущей над миром пушками кровавого кайзера и его противников, от военных слухов, от глада, мора, от землетрясений по местам, от всего того начала болезням, которые видятся мне, да и одному ли мне в современных событиях, уйдем с тобою, читатель дорогой, туда, где все еще по-прежнему струит свои прозрачные воды тихая жиздра, отражая в зеркале их и бездонно голубое оптинское небо, и вечно зеленый свод соснового оптинского бора. Передо мною пожелтевшая тетрадь скитских записок. Записки эти по послушанию вел послушник из образованных именитых дворян Лев Александрович Кавелин. Записки эти помечены 1853 годом и последующими. Выписываю из них только то, что может иметь общехристианский интерес и значение. января 19 года. День ангела батюшки отца Макария. Обедню совершал в скиту передовой иеромонах отец Гавриил. После обедни соборный молебен о здравии батюшки совершали скитские иеромонахи, отец Пафнутий, отец Амвросий, отец Гавриил, иродиакон отец Игнатий, монастырские иеромонахи отец Тихон, духовник батюшки, отец Ефимий и иродиакон отец Сергий. После обедни все присутствовавшие в церкви, скитские и монастырские братья, были приглашены на чай. Каждый спешил принести свое поздравление любимому старцу, а занимающиеся рукоделием присоединили к всему что-либо от трудов своих. Гостиницы были наполнены гостями, преимущественно монахинями разных обителей, прибывших и издалека, одна приехала из Великолудского монастыря, 600 верст от Оптиной, принести свое поздравление тому, кто отечески руководит их на пути спасения, с самозабвением и дивным искусством, оспаривая у врага каждый шаг на поле духовной битвы, как пастырь добрый, всегда готовый положить душу свою за ближнее своя, за чад своих. Обед был у отца игумена, на нем принимали участие семейство окрестных помещиков, приехавшие поздравить достоуважаемого старца. До 150 человек братья перебывало в течение дня в кельях батюшки. Все были угощены чаем. Как благотворна христианская любовь и как нравится сердцу все, что на ней основано. Призвал бы я посмотреть на подобный сегодняшний праздник одного из тех, которые требуют от ближнего должного к себе уважения, и они бы собственными глазами убедились, какая бесконечная разница между тем, что делается по долгу и по любви. Марта. Отец Калист, возвратившись из Орла, привез известие, что говевший у нас в скиту Тарасов в среду 11 марта скончался о Господе, удостоившись перед кончиною вторичного напутствия Христовых таинств. Мир тебе, человек Божий! Все знающие покойного искренне пожалеют, что одним добрым человеком стало меньше на земле, и порадуются о мирной христианской кончине, свидетельствующей, яко благ и милостив Господь. О кончине Тарасова пишет старцу друг почившего Василий Васильевич Сотников. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, святейший батюшка! Разлука с Федором так поразила меня, что тоска и скорбь моя с каждым днем делаются сильнее, болезнь сердца ощутительнее. Кто заменит здесь лишение его? Кто вознаградит мою потерю? Великую часть моего сердца отделил Федор и понес с собою в вечность. Но благословен Господь! Слава Ти, Господи, сотворившему сия вся промыслом своим и по воле своей». Болезнь Федора была в высшей степени поучительна и назидательна для нас. Его кончина мирна и блаженна, погребение светло, торжественно. Не смею проникать в тайну вечной жизни покойного, но что Господь удостоил его извещения о переходе в будущую жизнь, сие свидетельствую сими словами блаженного. «Братец, о, как мерзко для меня здешняя жизнь! Как отвратительны все блага земные, все земные отличия человека! Иду к Тебе, Господи, иду!» Так всю дорогу из Оптиной в Орел вопиял больной в самых лютейших пароксизмах своей болезни. В понедельник 9 числа мы приехали в Орел в 10 часов утра. Явились три доктора. Больному сделалось лучше, пароксизмы унялись, но живот опух. «Васенька, — говорит он мне, — завтра, если буду жив, хочу особороваться маслом. Слышишь ли, это моя воля. Иду ко Господу». 10 числа особоровался маслом и простился со всеми. Романа, кучера с семейством, отпустил на волю. Тут мы, семейно вчетвером в присутствии Ивана Михайловича, посоветовавшись, решили сделать еще консилиум и пригласить четырех докторов. Сделать о сем предложении больному предоставлено мне и Михаилу Федоровичу. Лишь только помянули ему о докторах, откуда взялись силы. Встал, сел и самым выразительным голосом произнес: «Вася, брат, отвергаю все. Ко Господу иду». «Мы вас не держим, но просим, чтобы вы послушанием успокоили нас и по отшествии вашим не оставили тоски о том, что мы вам предложили дозволенные, возможные средства, а вы их отвергнули. Чтобы успокоить вас, слушаюсь. Делайте со мной, что хотите, но завтра, если буду жив, еще хочу приобщиться святых тайн. Можно ли это будет после лекарства?» «Можно». Явились доктора. Пошла суетная работа. Наступило 11 число, день отшествия праведника. С 5 часов утра перестали давать лекарства. В 9 часу Федор Яковлевич исповедался и приобщился святых тайн. В 10 часу выпил с нами 2 чашки чаю, походил по комнате, благодарил меня за участие и просил сегодня еще побывать у него. В конце 5 часа пополудни, до кончины своей за 5 минут, из кабинета покойный прошел в столовую, потом в гостиную, спросил про меня, приехал ли я или нет. Потом сказал: «Дурно мне». Михаил Федорович взял его под руку, провел в спальню, посадил на кровать. В ту же минуту больной потребовал крест с мощами. Ему подали, перекрестился, поцеловал крест, взял его в руки, благословил всех и сказал: «Простите меня, отхожу ко Господу моему». Устремив взор свой к горе, крест приложил ко лбу и мирно, тихо отошел ко Господу. Через 3 минуты я приехал, но застал уже тело его мертво и бездыханно. Но, батюшка родненький, в эти минуты как описать вам мое утешение? Мысль: Федор со Христом, и у Христа теперь вечно царствует, блаженствует, исполнила душу, дух и все существо мое. Но что больше всего восхитило душу мою, это то, что 40-й день по исходе его придется на 19 апреля, на 1-й день Пасхи Христовой. На 3-й день было погребение. Тело было теплое, запаха ни малейшего. Предводители губернские, уездные, множество чиновников, все в мундирах. Певчие архиерейские, весь хор. Словом, это было торжество благочестия Феодора, а не похороны. Кто как живет, тот так и умрет. Федор оставил нам великие уроки жизни, пользовал исходом своим в вечность, утешил и погребением. Помолитесь, родимый батюшка, чтобы жизнь Федора привелась к моей омертвелости, чтобы его пламеневшая ко Господу душа возгрела оледенелую мою душу, окаянную и грешную. Июнь. В письме от 25 мая монахиня Севского девичьего монастыря Афанасия Николаевна Глебова пишет: «Ныне скончалась сестра Наталья, которая жила у матери Милетии, Татьяна Федоровна, блаженную кончиною. Была она долго больна и чахоткою покончила дни свои. За 3 часа до кончины забылась, потом, очнувшись, радостно засмеялась и рассказала при ней бывшим: «Я видела Господа. Господь показал мне мой дом, такой прекрасный, что и выразить невозможно. И когда я у Господа спросила, за что мне такой хороший дом, то Господь сказал: „Ты принимала и успокаивала нищих и странных, и милостыня твоя помянулась и уготовила тебе сие жилище“. Еще говорила она своему мужу: „Я видела и твой золотой дом, который приготовлен тебе за 2 золотых, которые ты по просьбе моей подал нуждающемуся“. И еще говорила, что она теперь совсем здорова, спешит домой, а сюда вернулась лишь для того, чтобы сказать, как ей там хорошо, что ей никого и ничего не жаль, что здесь все дурно и гадко, а хорошо лишь там. Просила одеть ее в хорошее платье, а то там, при Господе, в худой одежде нельзя быть. Говорила, что в конце обедни надо будет ей идти. И точно, в конце ранней обедни тихо и спокойно отошла в вечность. Говорят, что лицо ее было так спокойно и весело, точно она улыбается. Как утешительно и умилительно было слышать о таковом извещении перед кончиной. За отшедшую можно быть спокойным, и оставшуюся малолетнюю дочь, конечно, она скоро возьмет к себе, ибо по видению говорила, что за Людечку свою она не тревожится, ибо уже оставила душу ее в прекрасном доме вместе с другими детьми. Мужу своему она говорила: «Пожалуйста, не оставайся здесь долго. Дом этот гадкий. Спеши туда, где так хорошо, где несравненно лучше здешнего. Я буду за вас молиться, чтобы вы поскорее туда пошли». Восьмое августа. Причащались в скиту замечательные убогие, безногий и слепец. Слепец безногого носит на себе, оба орловские. Живут в союзе любви, не по одной нужде, а, как слышно, по Богу. На днях прибыл в обитель некто господин Задергольм, намеревающийся принять православное исповедание веры. Он сын бывшего немецкого пастора, который отставлен от должности. Не могу иначе выразиться, ибо считаю лютеранского пастора не более как профессором теологии, читающим публичные лекции в кирхе, за то, что открыто увещевал немцев не принимать православной веры. Молодой Задергольм окончил курс наук в Московском университете, особенно занимался греческим языком и по принятии греко-российского исповедания веры намеревается поехать в Грецию для филологических занятий. На вопрос, что его отвратило от лютеранского исповедания, он очень просто и умно ответил вопрошавшему, отцу Иоанну Поповцеву: «Меня ничто не отвратило, но ничто и не привлекало. Я всегда был недоволен сухостью и безжизненностью нашего вероисповедания, которое ничего не дает молодому сердцу, естественно жаждущему сочувствия, участия, оживления, указание прямой, верной цели будущего. Например, у нас в Москве два пастора. Один человек совершенно светский, в проповедании фразер, не более. Другой начинает и кончает криком. Сначала как бы пугает этим, а под конец надоедает. Да и какое место в церкви рассуждением? Я могу наслушаться их вдоволь в университете. От религии желательно иное, лучшее, чем сухие бесплодные рассуждения». Константина Карловича направил в нашу обитель Иван Васильевич Киреевский, рекомендовавший ему прежде обратиться к одному из московских священников для ознакомления с догматами православия, кажется, к Терновскому. Отец-пастор долго уговаривал его сперва отложить это дело до его смерти, потом на 2 года, потом на год и, наконец, на 1/2 года. Но молодой Задергольм на все это отвечал отказом, чувствуя настоятельную потребность немедленно удовлетворить требованиям своего духа. Немало также поразила его та холодность, которую он встретил в других своих единоверцах, когда объявил им о своем решении. «Мне, — говорил он, — казалось весьма естественным, что они с горячностью будут отвлекать меня от сего, и, признаюсь, я даже втайне желал сего, но вышло напротив, и это еще более показало мне шаткость наших религиозных убеждений». Девятое августа. Сего числа найден за скитом в лесу удавленник, козельский мещанин Глеб Николаев. Он был человек холостой, трезвый, лет ему было 35. Несколько лет он собирался вступить в монастырь, но смущался тем, что, раздав малый свой капитал в проценты, не мог собрать его. Главная же сумма была им отдана дяде Раскольнику, который грозил Глебу, что если он не откажется от мысли вступить в монастырь, то не отдаст ему денег. Этим-то, как надо полагать, он и смущал сердце Глеба, который от страсти сребролюбия и пришел к отчаянию в своем спасении, ибо, как признавался родным, за несколько лет до смерти впал в страшную хулу. Впрочем, приступит человек, и сердце глубоко. Нет сомнения, что милосердие Божие не прежде оставляет человека, как испытает все меры к его спасению, совместимые с божественным правосудием. Повесился Глеб на высоком пне в нескольких саженях от скита, на северной стороне, в порубежном овраге, тому назад 3 недели. Последний раз был в монастыре 22 июля. Сегодня началось следствие по сему делу, которое, как все следствия земской полиции, никогда не имеют прямой целью ближайшим путем открыть истину. Впоследствии Глеб оказался умершим от неизвестной причины и погребен в обители. Августа 13. Всего числа Константин Карлович Зидергольм присоединился к православию.
Вы слушали чтение во избежание соблазна для новообращенного на берегу Божьей реки. Записки православного.
10 рублей из своих средств.
Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Новую комету. Она величиной с утреннюю звезду. К концу имеет несколько ветвей. Светит весьма ярко, попеременно из бледно-зеленого цвета, переливаясь в бледно-огненный цвет. Видна по направлению к юго-востоку. Без всякого суеверия, смотря на сие небесное знамение, нельзя не подумать, что оно, как и во все исторические эпохи, служит предзнаменованием грозных событий грядущих. Святой Иоанн Дамаскин кометы прямо называет вестниками событий.
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла, подготовленного при содействии Фонда духовного наследия митрополита Антония Суружского. Президент фонда Елена Садовникова передала нам архивные записи 5 бесед митрополита Антония Суружского о церкви. В преддверии праздника Святой Живоначальной Троицы, Дня Основания Святой Церкви Христовой, мы предполагаем познакомить вас с этими архивными материалами. Эти пленки были подготовлены к эфиру при помощи современных цифровых инструментов реставрации звука.
Беседы о церкви, я хочу остановиться на переломном моменте, когда церковь, которая сначала была очень немногочисленная, но горела пламенем веры, у которой не было оседлости, потому что она была гонима, но и тоже потому что ее члены, членов Церковь в целом хотела пронести через весь мир благую весть, то есть самую дивную весть, которую можно было провозгласить, о том, что Бог по своей непостижимой любви к своему творению стал человеком, и что, став человеком, Он раскрыл перед глазами верующих полное значение того, что значит быть человеком, то есть все его величие. то, что человек настолько глубок, настолько потенциально свят, что сам Бог может стать человеком, и что человек через это единение с Богом может приобщиться к самому Божеству. И лично каждый верующий в меру и по мере своего возрастания, и все человечество, поскольку оно будет воспринимать благую весть, быть пронизано присутствием, дыханием, огнем Святого Духа, так что рано или поздно какой-то момент, который покоится в глубинах Божьего промышления, Бог станет всем во всем. Эта церковь была гонима, но самое гонение составляло как бы творческую силу, которая ей помогала, да, помогала, пронести евангельскую весть. Оседлости внешне не было, но была другая оседлость, если можно употребить это слово, укорененность божественной жизни. Внешние обстоятельства менялись трагически или нет, но внутри себя каждый человек чувствовал, знал, что он корнями ушел в тайну Бога воплощения, и что, по слову самого Спасителя, Он во Христе и Христос в Нем, что Церковь является таким образом телом Христовым, не в каком-то переносном смысле слова, а в очень ярком смысле. Воплощенное присутствие самого Христа в мире, который Он пришел спасти, из которого Он вернулся в глубины всеединого троического божества. И поэтому колебания в церкви не было. Даже при самых диких гонениях, даже когда не было где главу преклонить, и Христос своих учеников еще при жизни своей предупредил о том, что вы будете гонимы, что все те, которые восстанут против Него, восстанут против учеников Его. Но что горе, страх гонимых учеников превратится в неотъемлемую радость. И Христос говорил: «Я вас посылаю, как овец среди волков. Когда вас будут гнать в одном городе, спешите в другой». И вот это постоянная неуверенность в земном была не только выносима, но была составной частью той прочности, внутренней оседлости в Царстве Божьем, в которое они вошли. Я говорил вам о том, что когда влилось в церковь в 3-4 веке все большее число людей, которые уже могли без страха ей принадлежать, потому что император Константин прекратил гонения и на смертном одре сам принял крещение. И вот этот наплыв тех людей, которые в период гонений не смели называть себя христианами, боялись даже принять крещение, изменило лик церкви. Из церкви, где каждый был свидетелем до готовности умереть, рядом с ними появились люди, которые хотели спасения, но которые жизнь свою не были готовы отдать. Я вам говорил о том, что в результате началось и монашеское движение, то есть уход от ослабевшей малокровной церкви на поединок со злом в себе самом и в мире, в пустыню. Я вам говорил о юродивых, говорил о странниках. И теперь церковь стала большим обществом, признанным государством. Император сам был христианин. Если кто хотел быть в чести, он должен был быть подобен своему государю. И поднялся вопрос на разных плоскостях. Первый вопрос был о том, какую структуру эта церковь должна получить. Вторая проблема была о том, как при этом многолюдии и при государственно-церковных структурах может найти выражение в богослужении вера и молитва. И, наконец, когда вера перестала быть таким ярким, пламенным опытом, личным, принадлежащим каждому христианину о Боге, о Христе, о новой жизни, о спасении, поднялись вопросы умственные. Люди, которые были на краю веры, на краю опыта церковного, ставили вопросы тем, которые могли сказать, как один писатель это выразил: «Я знаю, что Бог есть, я Его встретил лицом к лицу». И вот эта попытка или это устремление структуру создать, богослужение создать такое, которое соответствовало бы этой структуре и жизни церкви, и искание, выражение веры, которое было бы и умственно, и духовно, составляет задачу церкви первых столетий. Но мы должны помнить, что проблемы эти от церкви никогда не уходили, и что в наше время, как в России, так и в зарубежье, эти вопросы стояли и стоят. Да, структуры остались одни и те же, но вместе с этим содержание их, понимание их, осуществление их в жизни, их спасительная роль, а не формальная, в течение всех столетий изменялась и теперь стоит перед нами как очень серьезный вопрос. Мы живем в церкви, структура которой совершенно установлена и ясна, но содержание этой ясности непросто. К этому я еще вернусь. Вопрос о богослужении тоже когда-то, вот в первые века, изменялся постоянно. Первые общины вокруг апостолов собирались и молились под их руководством, отчасти свободной молитвой, отчасти молитвами, которые были настолько значительны, которые родились из свободной молитвы, но которые были восприняты как нечто, выражающее церковь, веру, все переживания верующего, лучше других они установились. Но когда церковь стала большой общиной, то она не окаменела, потому что эта община не осталась одной и той же. Первобытная община – это небольшая группа евреев и язычников, принявших Христа. Это было довольно-таки монолитная община, потому что и язычники вначале, принимающие Евангелие, принимали его в среде, укорененной в Ветхом Завете. Но постепенно проповедь стала шириться, охватывать не только большее пространство, но гораздо большее число разновидных народов. И каждый из этих народов стал себя выражать в единой церкви. Летописец Нестор в самом начале христианства на Руси писал о том, что в единой церкви все народы, каждый народ должен принести свой вклад, если можно его мысль развить образно, в конечном итоге опыт, голос, вера, понимание всех различных эпох и народов должно слиться в одну цельную гармонию, как в хоре. Различные голоса, когда они споются, составляют один единственный чистый аккорд. Поэтому тут начинали подниматься вопросы между язычниками и евреями, между язычниками разных национальностей. Еще одна черта, очень важная, была в начале церкви. Это то, что в церковь влились люди, которые своим опытом, личным опытом, встретили Спасителя Христа и отдали Ему свою верность, свою жизнь. И то, что мой сосед, мой ближний, был таков, его делал более родным для меня, чем самые родные люди вокруг. И в первобытной церкви, так же, как в нашей сейчас, люди разной национальности, разной культуры, разного возраста встречались только на одном. Ты Христов, значит, ты мой брат. И это распространялось на нечто, чего мы не знаем, о чем мы, слава Богу, опыта не имеем, но что тогда играло решающую роль в общественных отношениях в одном храме или в одной катакомбе или под одним кровом, где тайком собирались верующие, могли стоять рядом и хозяин, и его раб. То, что никак не могло быть мыслимо в обычной жизни. Так что церковь была многонациональная, многосословная, и то, что всех соединяло, это Христос, общая вера. В течение многих столетий это сознание затушевалось, потому что по мере того, как вера распространялась и охватывала все более широкие группы людей одной и той же национальности, церковь стала более и более национальной. Естественно, не по намерению, а все люди одного народа, которые жили на одной плоскости, все эти люди составляли одну церковь. И когда кто приходил извне, член другого народа, он мог влиться, но он должен был встретиться с проблемой языка, культуры. Эта проблема стала сейчас перед нами с новой силой и с новой яркостью. Но я, может быть, не прав, когда говорю о ней как о проблеме. Это не проблема. Это нечто дивное, что происходит в нашей среде и все шире и шире в нашем мире. Падают грани народности, языка, сословной принадлежности по мере того, как возрастает под влиянием отчуждения окружающей среды сознание того, что все, кто Христов, едины, и что все грани, все преграды должны пасть. И на этом пути, как я уже упомянул, встает вопрос о выражении нашей веры. В древности были разработаны символы веры. У нас сейчас символ Никея-Константинопольской. Но он не сразу создался. В разных краях Византийской и Западной империи были составлены святыми подвижниками исповедания веры, которые все говорили о том же, о чем говорит тот символ веры, который мы поем, но который порой различные его моменты выражали в более расширенном виде. Таких символов было несколько десятков, и постепенно оказалась нужда соборно, вместе продумать сущность нашей веры так, чтобы ее можно было выразить полно и коротко. Древние символы иногда захватывающе прекрасны, но порой они слишком сложны для понимания простолюдина того времени и слишком чужды для понимания людей нашего времени. И вот в течение всей истории Церковь продумывала свою веру и искала ей выражение, которое было бы понятно, доступно людям той страны, той народности, той культуры. Вот над этим нам придется задуматься и посмотреть, что составляет сущность нашей веры, во что мы верим в конечном итоге. Вы должны помнить при этом, что опыт веры гораздо более глубок и всеобъемлющ, чем все возможные выражения этого опыта. Это очень важный момент, и в православной церкви это подчеркнуто тем, что помимо так называемого положительного богословия, то есть слова о Боге и о Его творении, и о судьбах Его творения, что помимо этого опыта надо искать ему выражение не только положительное, но и ограничивающее. В каком смысле? В том смысле, что православная церковь всегда утверждала то, что все, что мы можем сказать о Боге, может быть истина в малых пределах земного мышления и земного слова, но что за этим стоит целая бездна того, чего ни на каком языке никаким образом нельзя формулировать. Это опыт, который был еще в древности и который бывал еще в XIX веке, я не знаю, что теперь случилось, в некоторых народностях Сибири. В одной из этих народностей не было слова для Бога, потому что не считали, что слово и то, что оно выражает, настолько сливается воедино, что если было бы слово адекватное, вполне выражающее Бога, оно совпадало бы с Его существом. И в этом племени, когда они говорили о предметах веры, каждый раз, когда они хотели упомянуть Бога, они прекращали свою речь и поднимали руку к небу, и молчали, и продолжали говорить. Таким образом, они считали, что только молчание может выразить Бога доступно человеку, потому что и молчание может быть воспринято и пережито, как мы все знаем, как глубоко бывает переживание наше, когда два человека, которые друг другу дороги, могут сидеть молча друг со другом и таинственно общаться на такой глубине через молчание, до которой не можно достичь никаким словом. Еще в ветхозаветное время есть рассказ еврейского богослова Маймонида, который жил в XIV веке в Испании, о том, что в еврейском народе, в еврейской вере, слово, выражающее Бога, в сущности не существовало. Когда мы читаем Библию, мы читаем слова, как Иегова, на разных языках, подобные слова. Но это как бы фальшивая, недостаточная передача того, что выражено буквами Ветхого Завета, йод, хэ, вав, хэ, которые являются символом имени Божия, но прочесть его в звуковом порядке невозможно. Каждый раз, когда эти слова, эти знаки появлялись, они были заменяемы словом или Господь, или Вседержитель, или каким другим. Но интересно в этом писании Маймонида то, что он рассказывает о том, что когда посвящался первосвященник израильского народа, его предшественник его научал, как эти четыре буквы можно прочесть в звуковом порядке. И Маймонид пишет о том, что когда собирался народ в израильском, в Иерусалимском храме, и когда совершалась служба, когда пелись псалмы, когда возносились молитвы, когда приносили жертвы, в какой-то момент первосвященник нагибался со своего места на возвышении и неслышно для народа произносил священное слово, обозначающее Бога. И Маймонид говорит, что это слово, это имя Божие, как кровь пронизывала молитву, то есть как кровь дает жизнь нашему телу, оно пронизывало всю молитву, которая начинала гореть перед лицом Божиим. И вот в православной церкви мы настаиваем на том, что все, что мы говорим о Боге, справедливо, истинно, соответствует тому, как Бог открыл нам истину о себе, о человеке, о твари, о судьбах, истории, но что это все выражает только малую долю того, что можно выразить. Кто-то как-то сказал, что все, что мы говорим о Боге, это как бы изнанка. Вот если вы подумаете о том, что мы можем поднять глаза и посмотреть на ковер с изнанки. Все то, что мы видим, правдиво, истинно, реально. Но вся полнота узора, вся красота узора, весь смысл этого узора нам доступен будет только тогда, когда мы перейдем с земли на небо, и когда мы сможем на этот ковер глядеть с высоты, а не снизу. Это, конечно, образы, примеры. Но если вы подумаете над этим, вы поймете, почему можно выразить очень многое о Боге при условии, что это выраженное мы не будем воспринимать как полноту, как целое. И вот Церковь в течение столетий искала выражение всего того, что можно сказать о Боге. И это выразилось очень различно. Это выразилось словом. Но как только мы говорим о слове, мы говорим о том или о другом языке, который понятен тем людям, которые говорят на этом языке и которые способны с глубиной понимать эти слова. А язык меняется с годами, со столетиями. И поэтому те же самые выражения, которые были понятны людям в определенный момент истории, должны быть обогащены потом толкованием и объяснением. Это первое. Теперь, если данная истина переносится на другой язык, другую народность, тогда приходится искать таких слов из недр данного народа, которые были бы созвучны смыслу того, что надо выразить. И каждый народ сделал свои попытки, порой очень творческие и изумительные. В символе веры, например, на греческом языке говорится о кафоличности церкви. Это дословно переводится на всех западных языках. Но когда символ веры был переведен в начале нашей истории на русско-славянский язык, то это слово было непонятно людям. И надо было искать слово, которое выражало бы сущность того, что предполагали выразить. И мы говорим о церкви, что она соборная. Греческое слово значит, что она охватывает всех и что она создается из всех. Слово «соборное» говорит о том, что в ней полное единодушие и единство. Если поставить вопрос, на чем это единство, единодушие, единомыслие основано, то оно основано на том, о чем апостол Павел называет «умом Христовым». Это не демократическое соглашение о той или другой истине. Это молчаливое созерцательное проникновение в тайны Духа, который находит свое выражение во Христе. Но кроме словесного выражения, Церковь выражает свою веру в молитве. В тех словах, нет, не словах, а в том, что она говорит Богу из недр своего знания о Боге. То, что она говорит о человеке из глубин покаянного и торжествующего своего опыта. И то, чему нас научил Христос. Как молиться? В Евангелии есть довольно много мест, где мы видим, как сам Христос молился. И Он нас научил также молиться в целом ряде мест. Он нам дал молитву Господню, Отче наш. Но если вы возьмете то длинное евангельское чтение, первое, Великий Четверг, то оно является как бы сплошной молитвой, которая переливается с разговором с людьми. Из этого мы можем многому научиться о молитве. И, наконец, церковь выражает свою веру и в иконах. Икона, прежде всего, является торжественным провозглашением того, что Бог, который был непостижим, невидим, стал человеком, и что теперь у него не только имя человеческое, Иисус, что значит «Бог спасает», но и образ. Но тут, опять-таки, то же самое совершается, что и со Словом. Христос является всечеловеком, и все человечество может в нем видеть себя. Иначе сказать, если пишет иконы Христа, то каждая народность пишет его в чертах своих собственных, и справедливо, и законно. Если можно так выразиться, греческий Христос не совпадает со славянским. Я видел иконы Христа, написанные китайцами и африканцами, которые являются подлинно иконами Христа, но в чертах местных людей, которые себя могли узнать в нем, потому что он всечеловек. И вот тут нам придется продумывать целый ряд тем. Тема о структуре церкви, о том, чем она положительно является, и как мы ее изуродуем, делая из небесного нечто очень уж земное. Мы продумаем тоже вопрос о церковной молитве и вопрос о выражении нашей веры, то есть о том, во что мы верим. Но кроме того, наша вера находит свое выражение и в одном последнем – в жизни. Ученики Христовы из столетия в столетие, мы и наши предки, и миллионы людей вокруг нас свидетельствуют о Христе, говорят о том, кто Он, кто Бог и Отец, кто Святой Дух, кто Божья Матерь, что такое Царство Божие, что такое жизнь во Христе, тем, как мы живем. Еще в древности, в апостольское время, были споры о том, достаточно ли верить во Христа для того, чтобы спастись. И апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит: «Покажи мне твою веру без дел твоих, а я покажу тебе мою веру из дел моих». И не так давно, лет 40 тому назад, я слышал протестантского пастора, первого секретаря Всемирного Совета Церквей, который в разговоре сказал: «Еретиком можно быть не только тем, что мы на словах проповедуем или исповедуем ложные учения о Боге, а тем, что своей жизнью мы доказываем, что учение, которое мы провозглашаем, сущая ложь, что мы в него не верим, что в нем нет никакой живительной и творческой силы». И поэтому вопрос о нравственности не в плоском смысле слова, а в том, как человек живет, чем он живет, как он творит, как он Евангелие переживает, или, вернее, осуществляет в своей жизни, является тоже темой о Боге и о Церкви, и о каждом из нас.
Вы слушали часть беседы о Церкви, произнесенную преснопамятным митрополитом Антонием Сурожским на приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне 21 сентября 1991 года.